Глава 15. Непристойное поведение шофера. Выпив пинту пива в баре «Большая медведица», Люк испытал легкое замешательство. Глаза полудюжины букалических парочек пристально следили за каждым его движением. К тому же сразу после его прихода все разговоры почему-то затихли. Пытаясь завязать разговор, Фицвильям бросил несколько пробных фраз на общие темы типа погоды, видов на урожай и прогнозов на выигрышное заполнение футбольных карточек, но никто из завсегдатаев не удостоил его ответом. Тогда он опустился до флирта, верно рассудив, что привлекательная развощекая брюнетка за стойкой бара и есть мисс Люси Картер. Его заигрывание приняли с воодушевлением. Мисс Картер удовлетворенно усмехнулась. «Так я вам и поверила. Наверняка у вас и в мыслях нет ничего подобного. Вы мне просто льстите». Подобными игривыми комментариями она отвечала на высказывания Люка. Однако, видимо, привыкнув к заигрываниям клиентов, женщина отвечала чисто механически. Люк, не видя никакого смысла в продолжении общения, допил пиво и покинул душное заведение. Он прогулялся по дорожке к перекинувшемуся через реку пешеходному мосту. Остановившись у перил, Фицвильям поглядывал на воду, когда услышал за спиной чей-то дребезжащий голос. «Вот, мистер, прямо-таки в этом самом месте и ископытился старина Гарри». Оглянувшись, Люк узнал одного из завсегдатаев бара. Там этот старый пьянчушка с полнейшим равнодушием отнесся к прогнозам на урожай, погоду и футбол, зато сейчас он с явным удовольствием исполнял роль макабрического гида. «Свалился, понятное дело, в эту мутную илистую водицу», — изрек престарелый трудяга. «Прямо в грязь башкой занырнул». «Странно, что он свалился именно здесь», — заметил Люк. «Что ж тут странного? Напился вот и свалился», — снисходительно пояснил селянин. «Понятно, но он ведь, должно быть, частенько ходил выпивший этой дорогой».
«Почитай, едва ли не кожаный вечер», — откликнулся кореш Гарри. «И завсегда под мухой, такой уж у Гарри позыв был».
«А может, кто ненароком подтолкнул его?» — небрежно бросил Люк.
«Знам, может», — согласился мужичок. «Вот только не знаю, кто мог пойти на такую подлость», — добавил он.
«Ну, у него же могли появиться недоброжелатели. Верно ли говорят, что выпивший он начинал брониться да оскорблять всех подряд?»
«Да уж, изъяснялся он сногсшибательно. Заслужишься! Не стеснял себя наш Гарри в выражении. Но даже скотина не столкнула бы пьяного в реку».
Люк не стал оспаривать это утверждение. Очевидно, его собеседник считал вопиюще недостойным воспользоваться слабостью человека в состоянии опьянения. Мужичка, похоже, глубоко потрясло уже одно такое предположение. «В общем», — глубокомысленно произнес Фицвильям, — «печальная вышла история».
«Не такая уж и печальная для его женушки», — возразил старик. «Уж верно, она да Люси не станут рыдать да печалиться от его кончины».
«Но, возможно, какой-то злодей обрадовался бы случаю избавиться от него».
«Может, оно и так», — согласился он. «Только все одно наш Гарри по жизни никому не желал зла».
После этой беззлобной эпитафии покойному мистеру Картеру они и расстались. Люк направил свои стопы в сторону бывшей усадьбы. Библиотека разместилась в двух передних комнатах. Фицвильям миновал библиотеку и вошел в дверь с вывеской «Музей». Переходя от витрины к витрине, он бегло оценил не слишком впечатляющие экспонаты, разрозненные древние римские монеты и керамические изделия. Диковины Красного моря соседствовали с экзотическим головным убором из Малайзии. Набор статуэток индийских богов, дар майора Хортона, выделялся упитанный злорадного вида Будда, а в отдельной витрине красовались египетские бусы сомнительного происхождения. Люк выжил обратно в холл, по-прежнему безлюдный, и тихо поднялся по лестнице на второй этаж. Первую комнату здесь полностью отвели под газеты и журналы, а вторую заполняли книги разных научных направлений. Поднявшись этажом выше, Люк обнаружил помещения, заваленные, насколько он понял, всяким старым хламом. Сюда стащили из музея траченные молью чучела птиц, а из библиотеки — стопки разорванных журналов. На полках следующей комнаты громоздились книги детской и вышедшей из моды художественной литературы. Люк подошел к окну. Должно быть, именно здесь стоял Томми Пирс, посвистывая и вяло полируя оконное стекло. возможно, заслышав чьи-то шаги, даже перейдя к более усердным действиям. И кто-то действительно вошел в комнату. Томми, выказывая рвение, наполовину высунувшись из окна, энергично полировал стекло. И тогда неизвестный злоумышленник приблизился к нему и, отвлекая парнишку разговором, вдруг резко вытолкнул его. Люк повернул назад, спустился по лестницам и в раздумьях остановился в холле. Никто не заметил его прихода. Никто не видел, как он поднимался в комнаты верхнего этажа. «Любой мог сделать это», — сказал Люк. «Легче легкого». Он услышал звук шагов, доносившийся из библиотеки. Будучи невинным посетителем, Фитцвильям не имел никаких причин прятаться, поэтому остался стоять на месте. Но если бы ему захотелось скрыться, то он мог бы спокойно зайти в зал музея. Из библиотеки вышла мисс Уэйнфлейт, удерживая под мышкой несколько книг. Она натягивала перчатки и выглядела очень довольной и деловитой. Заметив его, женщина радостно улыбнулась и воскликнула. «О, мистер Фитцвильям, зашли посмотреть наш музей. К сожалению, его коллекция оставляет желать много лучшего, хотя лорд Уитфилд обещал обогатить ее по-настоящему поразительными экспонатами». «Как интересно. Да-да, пора обзавестись чем-то новеньким, понимаете, в общем, соответствующим современным требованиям, как в Лондонском музее наук. Он надеется приобрести для нашего музея модели аэроплана и локомотива и еще набор каких-то химических экспонатов».
«Да, скорее всего, они отлично оживят экспозицию».
«Конечно, по-моему, в музеях следует выставлять не только раритеты прошлых времен».
«Пожалуй, вы правы.
Еще можно устроить выставку пищевой продукции с указанием ее питательной ценности, витаминов и прочими познавательными сведениями. Кроме того, лорд Уитфилд живо интересуется успехами замечательной спортивно-оздоровительной компании».
«Да, он говорил об этом на днях вечером».
«Это же злободневная тема, верно? Лорд Уитфилд, кстати, рассказывал мне, как он посещал лаборатории Веллермана и видел там множество разных эмбрионов, микроорганизмов и бактерий. Меня даже дрожь пробрала. А еще он рассказывал мне о москитах и сонной болезни и о каком-то паразите типа печеночной двуустки. В общем, к сожалению, мне оказалось трудновато все это понять».
«Вероятно, такие же трудности испытывал и лорд Уитфилд», — весело заметил Люк. — «Держу пари, он понял, там еще меньше вас. На мой взгляд, вы гораздо умнее его, мисс Уэйнфлейт».
— «Вы очень любезны, мистер Фитцвильям», — степенно произнесла она. — «Но, боюсь, женщинам никогда не сравнится с мужчинами в глубине ума».
Люк подавил желание высказать неблагоприятные критические замечания о мыслительных способностях лорда Уитфилда. — «Кстати, посетив музей, я еще поднялся на третий этаж», — меняя тему, сообщил он, — «глянул на те злополучные окна».
«Вы имеете в виду окно, из которого Томми...» Мисс Уэйнфлейт передернула. «Право, ужасное несчастье».
«Да, неприятная мысль. До этого, знаете ли, я около часа беседовал с миссис Чёрч, тетушкой Эмми, и она тоже не вызвала у меня приятного впечатления».
«О, вы еще мягко выразились».
«Но я предпочел говорить с нею в суровом тоне», — усмехнулся Люк. «И, по-моему, миссис Чёрч приняла меня за важную полицейскую шишку». С запинкой прибавил он, заметив, как изменилось внезапно выражение лица мисс Уэйнфлейт.
«Ох, мистер Фитцвильям, разумно ли вы поступили?»
«Трудно сказать, но, полагаю, это все равно неизбежно. История с написанием книги звучит все менее правдоподобно. Вряд ли мне удастся и дальше скрывать свои истинные цели. Пора переходить к прямым вопросам, непосредственно связанным с преступлением».
Мисс Уэйнфлейт неодобрительно покачала головой, по-прежнему встревоженно глядя на него. «Вы же понимаете, что в таком местечке, как наше, новости разлетаются в мгновение ока?»
«Вы подразумеваете, что теперь все будут с опаской шептать мне вслед: вон идет сыщик? Не думаю, что на данном этапе это уже имеет особое значение. Более того, сбросив маску, я смогу добиться большего».
«Я подумала о другом», — затаив дыхание, сдавленно произнесла мисс Уэйнфлейт. «О том, что тогда он все узнает. Он осознает, что вы идете по его следу».
«Надеюсь, осознает», — медленно протянул Люк.
«Но неужели вы не понимаете, как это опасно?
ужасно опасно.
То есть, Люк наконец понял причину ее тревоги. То есть, по-вашему, он попытается убрать меня?
Да.
Забавно, бросил Фицвильям. Такая мысль не приходила мне в голову, хотя, полагаю, вы правы. Что ж, возможно, лучше и не придумаешь.
По-моему, вы не отдаете себе отчет в том, серьезно произнесла мисс Уэйнфлейт, что он чертовски умен, к тому же крайне осторожен, и не забывайте, у него большой опыт. Вероятно, нам известны далеко не все его жертвы.
Да, задумчиво согласился Люк, вероятно, далеко не все.
Ах, мне это решительно не нравится, право. Вы очень встревожили меня.
Вам нет нужды волноваться, мягко ответил Фицвильям. Уверяю вас, я буду крайне осторожен. Понимаете, я уже значительно сузил круг подозреваемых. Во всяком случае, у меня уже появилось более определенное представление о том, кто может быть нашим тайным убийцей.
Женщина пристально глянула на него. Люк шагнул ей навстречу.
Мисс Уэйнфлейт.
Он понизил голос до шепота.
Если бы я спросил вас, кого из двух мужчин вы считаете наиболее вероятным кандидатом в убийцы? Доктора Томаса или мистера Эббота? Что вы сказали бы?
Мисс Уэйнфлейт тихо охнула, прижала руку к груди и отступила назад. Ее глаза сильно озадачили Люка. В них отразилось раздражение и еще какое-то недовольство, причины которого он не смог понять.
«Ничего не могу сказать», — пробормотала женщина. Внезапно она резко развернулась, издав какой-то странный звук, то ли вздох, то ли всхлип. Люк не стал настаивать. «Вы собрались домой?» — спросил он.
«Нет, я хотел отнести книги миссис Хамблби. Их дом дальше по улице, и если вы идете в Эш Мэннер, то предлагаю пройти вместе часть пути».
«Прекрасно», — с удовольствием поддержал ее предложение Люк.
Они спустились с крыльца и свернули налево, проходя мимо лужайки. Оглянувшись, Фицвильям взглянул на величественный фасад особняка, из которого они вышли.
«Должно быть, при жизни вашего отца этот дом выглядел великолепно», — заметил он.
«Да, мы очень счастливо там жили», — со вздохом призналась она. «И мне так приятно, что его не пришлось сносить. А ведь такая судьба уготована большинству старых зданий».
«Я понимаю, печальная участь».
А новостройки, по правде говоря, выглядят уже гораздо беднее.
Сомневаюсь, что их строят, как раньше, на века.
Хотя, разумеется, жить в новых домах гораздо комфортнее, милостиво признала мисс Уэйнфлейт. Не приходится тратить много времени на хозяйство, меньше сквозняков, и не надо постоянно мыть длиннющие коридоры.
Люк охотно выразил согласие.
Когда они подошли к калитке дома доктора Хамблби, мисс Уэйнфлейт остановилась и нерешительно сказала. «Такой прекрасный вечер. Надеюсь, вы не будете возражать, если я прогуляюсь с вами немного дальше. Хочется подышать воздухом».
Несколько удивленный Люк опять вежливо поддержал ее идею. Сегодняшний вечер он едва ли назвал бы прекрасным. Сильный порывистый ветер шелестел листвой, едва ли не ломая ветви деревьев. «Того и гляди, разразится гроза», — подумал Люк.
Мисс Уэйнфлейт, однако, придерживая рукой шляпку, с явным удовольствием вышагивала рядом с ним и, слегка задыхаясь, продолжала что-то говорить.
Кратчайший путь от дома Хамблби до Эш Мэннер проходил по боковой улочке, и эта малолюдная дорога вела к одним из задних ворот поместья. Решетка этих ворот не поражала вычурностью чугунной ковки главного входа, однако воротные столбы увенчивала пара внушительных размеров каменных ананасов. Люк не смог вразумительно объяснить себе, почему здесь установили именно ананасы, хотя подозревал, что для лорда Уитфилда эти плоды, видимо, символизируют процветание, благородство и изысканный вкус. Приближаясь к задним воротам, они услышали гневные голоса и через мгновение увидели лорда Уитфилда и молодого парня в униформе шофера.
«Вы уволены!» — кричал лорд Уитфилд. «Понятно вам? Уволены!»
«Ну, может, вы простите меня, милорд, на первый раз?»
«Нет, я не собираюсь прощать подобные проступки. Подумать только, кататься на моей машине! На моей машине! Да к тому же вы пьяны!» «Да, пьяны, не вздумайте отрицать. Я уже ясно дал понять, что не потерплю подобного поведения в моих владениях. Ни пьянства, ни распущенности, ни наглости.
На самом деле парень лишь слегка выпил, но этого хватило, чтобы развязать ему язык, и настроение его вдруг резко изменилось.
«Да уж как вам, старый придурок, вытерпеть то, что вы сами не можете себе позволить? Ваше владение! Как же! Думаете, мы не знаем, что ваш отец держал здесь обувную лавчонку? Да мы просто со смеху помираем, видя, с каким напыщенным видом вы тут расхаживаете. Что вы за важные птицы, хотелось бы мне знать, да вы ничем не лучше меня, понятно?»
Лицо лорда Уитфилда побагровело.
«Как вы смеете говорить со мной в таком тоне? Как вы смеете?»
Парень с угрожающим видом двинулся на него.
«Если б ты, коротышка, не был такой жалкой пузатой свиньей, то я еще и съездил бы тебе по зубам. Уж будь уверен, зуботычину ты истерпел бы».
Лорд Уитфилд быстро отступил назад, споткнулся о корень и, потеряв равновесие, неловко шлепнулся на землю. Люк решил, что настала пора вмешаться.
«Убирайся отсюда!» — резко приказал он шоферу. Но парень и сам уже опомнился и выглядел испуганным. «Простите, сэр, черт попутал, не знаю, что на меня накатило».
«Скорее уж не черт, а пара лишних стаканчиков!» — откликнулся Люк.
Он помог подняться лорду Уитфилду.
«Прошу прощения, милорд!» — запинаясь, пролепетал парень. «Вы еще пожалеете об этом, Риверс!» — воскликнул лорд, дрожащим от возмущения голосом.
Потоптавшись на месте, парень медленно побрел к выходу.
«Так разговаривать со мной! Со мной! Вопиющая наглость!» — громогласно возмущался лорд Уитфилд. «Этого грубияна явно ждут большие неприятности. Надо же, ни малейшего уважения, ни малейшего понимания своего положения. Подумать только, сколько я делаю для этих людей! Щедрые жалования, все удобства, законные пенсии и такая неблагодарность, отвратительная черная неблагодарность!»
Он задохнулся от негодования и вдруг заметил молча стоящую рядом мисс Уэйнфлейт.
«Это вы, Гонори? Мне глубоко жаль, что вам пришлось стать свидетельницей столь отвратительной сцены. Выражение этого негодяя...»
«Боюсь, он не соображал, что говорил лорд Уитфилд», — чопорно заявила мисс Уэйнфлейт.
«Еще бы! Он ведь пьян, напился, как сапожник!»
«Просто выпил немного лишнего», — вступился Люк.
«Вы знаете, что он сделал?»
— лорд Уитфилд выразительно поглядел на них.
«Раскатывал в свое удовольствие на моей машине! На моей машине! Надеялся, что я еще не скоро вернусь. Бриджит отвезла меня в Лайн на двухместном автомобиле, а этот парень имел наглость поехать на прогулку с девицей. С Люси Картер, по-моему, на моей машине!»
«Весьма неподобающий поступок», — спокойно заметила мисс Уэйнфлейт.
«Вот, вы ведь тоже так полагаете?» — заметно успокоившись, удовлетворенно воскликнул лорд Уитфилд.
«Но я уверена, что он пожалеет об этом».
«Уж я позабочусь, чтобы пожалел».
«Вы уже уволили его», — напомнила мисс Уэйнфлейт.
«Все равно он плохо кончит. Каков наглец!»
— покачав головой, изрек лорд Уитфилд и гордо расправил плечи.
«Пойдемте в дом, Гонори, выпьем по рюмке хереса».
«Спасибо за приглашение, лорд Уитфилд, но мне надо еще успеть занести книги миссис Хамблби. Доброго вам вечера, мистер Фитцвильям. Теперь с вами все будет в порядке». Улыбнувшись, женщина кивнула ему на прощание и быстро удалилась. Всем своим видом сейчас она так живо походила на няню, заботливо доставившую ребенка на праздничную вечеринку, что у Люка захватило дух от поразившей его догадки. Неужели мисс Уэйнфлейт решила прогуляться исключительно для его защиты? Эта мысль показалась ему смехотворной, однако...
«Высокоодаренная особа, наша Гонория Уэйнфлейт», — ворвался в размышления Люка голос Уитфилда.
«Да уж, весьма». Лорд направился в сторону дома, двигаясь с напряженной осторожностью и слегка потирая рукой ушибленные ягодицы. Внезапно он издал тихий смешок.
«А ведь я был помолвлен с Гонорией. Когда-то по молодости. Миловидная была девушка. Не то что сейчас, кожа да кости. Нынче мне даже странно подумать об этом. Ее семейство ведь принадлежало к сливкам здешнего общества».
«Как интересно». Да, всем в Уичвуде заправлял покойный полковник Уэйнфлейт, задумчиво помедлив, продолжил лорд Уитфилд. Приходилось ходить по струнке да честь отдавать. Старый закалки вояка и надменный, как Люцифер. Он снова усмехнулся. Ох, и подлила гонория масла в огонь, сообщив, что собирается за меня замуж. Она причисляла себя к радикалам, к ревностным радикалам. Ратовала за упразднение классовых различий. Очень решительно настроенная была девица.
Так это ее семья расстроила ваш роман?
Ну, не совсем, промямлил лорд Уитфилд, почесав нос. На самом деле у нас с нею произошла одна пустяковая ссора. Из-за ее дурацкой птички, одной из тех отвратительно чирикающих канареек. Никогда не любил их, скверная вышла история, и все из-за свернутой шейки. Ладно, сейчас уже бесполезно жалеть ее. Пора все забыть. И лорд передернул плечами, словно сбрасывая неприятные воспоминания. Даже не думал, что она когда-нибудь простит меня, вдруг отрывисто прибавил он. Ну, возможно, это вполне естественно.
— По-моему, она давно простила вас, — заметил Люк.
— Вы так полагаете? — оживился Уитфилд. — Рад слышать. Понимаете, я очень уважаю Гонорию. Одаренная женщина, к тому же леди. Это еще ценится в наши дни. Она отлично управляется с делами библиотеки.
Он глянул вперед и воскликнул удивленным тоном.
— Эй, вот и Бриджит идет. —